Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе итоги блиц-визита Кондолизы Райс в Азию и в Москву. Комментарии из Нью-Йорка и из российской столицы. Следствие по делу об убийстве заместителя главы Центробанка заявляет, что задержало исполнителей преступления. В дальневосточном городе Дальнегорск вместо второго тура выборов прошли похороны одного из кандидатов. Кроме этого, традиционный обзор американских еженедельников, главных экономических новостей недели, новости без политики, московская хроника и многое другое. Российскую столицу вчера с блиц-визитом посетила госсекретарь США Кондолиза Райс. Ее визит завершил турне по странам Азии, главной целью которого, по общему мнению, была попытка заручиться у ведущих азиатских держав поддержкой санкций, введенных Советом Безопасности ООН против Северной Кореи в ответ на ее ядерные испытания. Но в Москве на встрече с президентом России Владимиром Путиным, естественно, были затронуты и другие темы, важные для российско-американских отношений – конфликт Москвы и Тбилиси и убийство Анны Политковской. О них чуть позже, а сейчас о том, как в самих Соединенных Штатах оценивают итоги визита Кондолизы Райс в Азию и что говорят о главной цели этого турне – удастся ли Америке заручиться реальной поддержкой санкций против Северной Кореи.
О результатах переговоров говорить рано, пока мы не станем свидетелями не слов, а дел всех заинтересованных сторон, сказал Майкл Уоллер из Вашингтонского института мировой политики. И все же его первые впечатления таковы. Я не думаю, что можно верить китайскому коммунистическому руководству в его вроде бы намерениях соблюдать санкции, всерьез досматривать северокорейские грузы, заморозить финансовые операции с Пхеньяном. Я считаю, что обещаниям Китая можно верить почти так же, как обещаниям Северной Кореи. Мне не кажется, что нашему госсекретарю удалось добиться конкретных результатов. Однако есть одно важное событие. Кондолиза Райс совершенно ясно и недвусмысленно заверила Японию в готовности Америки защитить своего союзника любой ценой. Это очень важно знать не только самой Японии, но всем странам региона. С Южной Кореей вести переговоры оказалось сложнее. Сложнее. Южная Корея оказалась заложницей своего агрессивного северного соседа. Северокорейские войска могут занять приграничные районы Южной Кореи в течение нескольких минут. Наше военное присутствие в Южной Корее незначительное, и мы не сможем остановить интервенцию. А в случае серьезной ядерной угрозы со стороны Севера, нам надо будет принять адекватные меры. Хотя, думаю, это нереально. В Сеуле хорошо понимают это и больше рассчитывают на собственную дипломатию. Отсюда и компромиссы с Северной Кореей, на которой все чаще идет Южная. Это не совсем тот союзник, на которого мы могли полностью положиться еще лет 10-15 назад. Теперь у Сеула более тесные деловые связи с Пхеньяном. Южная Корея уже не та. А что вы скажете о переговорах госсекретаря в Москве? Все то же самое. Политические игры. Кремль заявляет о важности сотрудничества и выполнения резолюции, а украдкой действует в ином направлении. Россия видит свою выгоду в конфликтах, вызванных действиями Северной Кореи. В Кремле понимают, что Ким Чен Ир не угрожает Владивостоку ядерным нападением. Чем больше проблем из-за Северной Кореи у Соединенных Штатов или Японии, тем это приятнее Путину. Такую предварительную оценку результатам переговоров госсекретаря с четырьмя ближайшими соседями Северной Кореи дал Майкл Уоллер, политолог из Института всемирной политики. Госсекретарь Райс предупредила, что не следует ожидать быстрого прорыва в северокорейском кризисе в результате американо-китайских и других переговоров. В то же время она подчеркнула, что отношение Пекина к Пхеньяну драматически изменилось после северокорейского ядерного испытания. «Никто не хочет оказаться по другую сторону резолюции ООН», — сказала она. Все, с кем встречалась Кондолиза Райс, подтвердили, что необходимо вернуть Северную Корею к шестисторонним переговорам. Но какими методами вернуть, в этом есть серьезные расхождения. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вчера в Москве на встрече с Владимиром Путиным главной темой тоже были санкции против Северной Кореи. Но Кондолиза Райс, как я уже говорил, не обошла вниманием и громкие политические убийства, совершенные в России в последнее время, и вопрос российско-грузинских отношений. Прокомментировать итоги переговоров и оценить перспективы российско-американских политических контактов мы попросили президента информационно-политического центра «Панорама» политолога Владимира Прибыловского.
Может быть, удастся ей сыграть роль посредника между Россией и Грузией. Собственно говоря, Саакашвили отдал наших шпионов фактически благодаря вмешательству американцев. Уж не знаю конкретно Кондолизы Райс или какого-нибудь другого американского политического деятеля. На самом деле Соединенные Штаты вовсе не заинтересованы в чрезмерном обострении отношений между Россией и Грузией, не заинтересованы в возникновении, скажем, вооруженного конфликта между Грузией и отделившимися территориями, которые поддерживаются Россией. Я бы, честно говоря, отделил интересы России от интересов транснациональной нефтегазовой корпорации «Кремль», которую возглавляет Владимир Путин, являющийся по совместительству президентом России. И вот транснациональная нефтегазовая корпорация «Кремль», она последнее время играет против Соединенных Штатов, там, в союзе с Китаем, в союзе с какими-то отдельными исламскими странами, и со злорадством наблюдает за проблемами, которые возникли у Соединенных Штатов в связи с северокорейской ядерной программой. И при этом несколько забывает, что все-таки «Кремль» находится в России, а интересам России тоже не соответствуют ядерные амбиции Северной Кореи. Теперь же, что касается Грузии, то в Грузии нефтегазовая корпорация «Кремль» проводит на самом деле такую политику, которую можно характеризовать несколько как блеф. На самом деле Кремль к войне с Грузией не стремится, и все это обострение было устроено главным образом для того, чтобы сплотить население России вокруг Кремля в преддверии выборов и в преддверии возможного сильного падения цен на нефть. Насколько это будет такое реальное обсуждение или ритуальное, тут трудно сказать. Все в отношениях между Кремлем и Соединенными Штатами зависит от цен на нефть. Когда цены на нефть растут, у американцев очень мало рычагов воздействовать на Кремль, и они вот в таких вопросах для себя не самых важных, типа прав человека и так далее, и гражданских свобод, они ограничиваются тогда, ну, ритуальными заявлениями, а, в общем-то, реально ничего сделать не могут и не особенно хотят, поскольку нефть важнее. А вот когда цены на нефть падают, что сейчас происходит, то вышибается из рук Кремля орудие шантажа. Но, с другой стороны, цены на нефть падать-то падают, но они пока упали не радикально. Я думаю, что вот это же все-таки такие рутинные, достаточно дипломатические контакты. И хорошо, что они продолжаются, потому что отсутствие таких контактов означало бы серьезный поворот к худшему и без того не очень хороших отношений между Россией и Америкой. А так вот, раз они продолжаются, значит, все идет как прежде. Ожидать серьезных изменений ни к худшему не стоит.
Итоги переговоров госсекретаря США Кондолизы Райс и президента России Владимира Путина оценивал политолог Владимир Прибыловский. Говорит Радио Свобода в Москве, 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Дальнегорске прошли похороны кандидата в мэры города Дмитрия Фатьянова. Второй тур выборов, назначенный на сегодня, отменен. Госсекретарь США Кондолиза Райс завершила поездку по странам Восточной Азии и России. В Венгрии начинаются памятные мероприятия по случаю 50-й годовщины национального восстания 1956 года. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу». Ее герой – писатель Сергей Каледин, автор романов и повестей «Смиренное кладбище», «Страйбат», «Шабашка» Глеба Богдашева и других. Ведущая программы Марина Тимашева. Повторы сегодня же в 20 часов и в понедельник в 2 часа ночи. А сейчас напомню, в эфире воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Ядерная программа Северной Кореи, похороны Анны Политковской, Россия как феодальное государство, игра в кошки-мышки знаменитого голливудского актера Уэсли Снайпса с американской налоговой инспекцией. Об этих темах свежих американских еженедельников в обзоре, который подготовила Елена Архипова.
Надо договариваться. Под таким заголовком «Тайм» публикует статью о ситуации вокруг Северной Кореи. Существует три варианта воздействия на режим Ким Чен Ира – военная сила, экономические санкции и переговоры. Еще 12 лет назад можно было рассматривать вопрос о вторжении на территорию страны, но сейчас это попросту немыслимо. Южная Корея категорически против военных действий вблизи своих границ. Суровые экономические санкции встретят серьезные возражения со стороны Пекина. К тому же они вряд ли вынудят КНДР отказаться от ядерной программы, что создает серьезнейшую угрозу безопасности Соединенных Штатов. Остается только одно – переговоры, которые обеспечат достижение целей Вашингтона и в то же время позволят Пхеньяну добиться исполнения хотя бы части выдвигаемых им требований. По мнению еженедельника, американцы должны настоять на демонтаже установок, способных производить оружейный плутоний, и дать требуемые Пхеньяном гарантии безопасности, вплоть до нормализации отношений. Но если и это не поможет, то следует убедить Сеул, Токио и Пекин в необходимости, по крайней мере в будущем, ввести еще более жесткие меры экономической блокады. Тайм полагает, что это единственный оставшийся путь решения проблемы.
Анну Политковскую, одну из немногих журналистов, которая последовательно критиковала Кремль, похоронили на Троекуровском кладбище. По православному обряду ее лоб закрывала белая лента, поэтому входного отверстия от последней контрольной пули убийцы не было заметно. На похороны пришли сотни людей и принесли море цветов. Многие говорили, что прощаются не только с подругой и коллегой, но и с мечтой о свободной России. Они расстреляли нашу совесть. Мы хороним целую эпоху. Еще 10 лет назад люди верили в правду и свободу, и тогда никто не мог предположить, что эту веру будет так легко растоптать, говорили пришедшие проводить Анну Политковскую в последний путь. Но правящая элита явно не разделяла эту скорбь. Путин долго отмалчивался, а в день похорон назвал деятельность убитой журналистки вовсе незначительной. Более того, он заявил, что главной жертвой чудовищного преступления стала вовсе не Анна Политковская. По словам президента, удар был нанесен по нынешним российским властям. С негодованием констатирует US News and World Report.
В статье под заголовком «Новый феодализм» еженедельник Newsweek пишет: «Забудьте о коррупции. В России Путина мздоимство и кумовство достигли уровня, который можно сравнить разве что со временами Средневековья. С момента прихода к власти Путин стремился сосредоточить политическую власть и экономические ресурсы страны в руках государства и значительно преуспел. Теперь решение любой жизненной проблемы, будь то поступление в ВУЗ, лечение у квалифицированных специалистов или организация собственного бизнеса, зависит от прихоти кремлевского начальства и легионов их вассалов, которые щедро оплачивают услуги патронов. Слово «коррупция» потеряло смысл, поскольку оно предполагает нарушение нормы. А в сегодняшней России это не просто норма, это хорошо отлаженная система. Всем руководят 12 друзей Путина из бывшего КГБ, которые каждую неделю съезжаются к нему на дачу на чаепитие. Под их началом действует целая армия бюрократов и силовиков, насчитывающая многие миллионы функционеров. Они выдают лицензии на грабеж граждан, стоящих на более низкой ступени иерархии. Ушли в прошлые дни, когда бизнесмены должны были откупаться от рэкетиров. Сейчас предприниматели ежемесячно оговаривают сумму взяток местной администрации, которая обещает способствовать решению проблем на региональном и федеральном уровне. Такая защита стоит дороже. В прошлом году взятки чиновникам составили 316 миллиардов долларов. Это примерно половина официального российского валового внутреннего продукта. В стране почти не осталось бесплатных рабочих мест. Так называемые «хлебные должности» в министерствах стоят от 150 тысяч до 1,5 миллиона долларов. А чтобы стать обыкновенным сотрудником ГАИ, придется выложить около 5 тысяч условных единиц. Феодальная система, созданная Путиным, опасна и нестабильна. Нефть и газ пока обеспечивают необходимые чиновничеству денежные потоки. Но Россия неуклонно движется к тому, чтобы превратиться в страну третьего мира, и вероятность экономического прогресса у многих вызывает большие сомнения, отмечает Newsweek.
Известного американского актера Уэсли Снайпса обвиняют в неуплате налогов. За 6 лет он сумел обмануть государство почти на 12 миллионов долларов, за что может попасть за решетку на 16 лет, пишет Ньюсвик. Актер блеснул в трилогии «Блейд» и в других известных лентах, таких как «Лихорадка джунглей» и «Белые люди не умеют прыгать». В 1997 году Снайпс сыграл драматическую роль в мелодраме «Свидание на одну ночь» и получил премию на Венецианском кинофестивале. Его партнершей была Настасья Кински. После обвинений в финансовых махинациях актеры должны были арестовать, но он исчез. Сейчас никто не знает, где его искать. Поговаривают, что, возможно, Снайпс бежал в Африку. Его менеджер и адвокат также на телефонные звонки не отвечают.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. We'll be right back. Вы слушаете «Свободу в полдень», мы возвращаемся к актуальным российским событиям. На минувшей неделе стало известно о задержании исполнителей громкого заказного убийства. Трое киллеров, расстрелявшие в Москве зампреда Центробанка Андрея Козлова, сдались добровольно. Все они граждане Украины. Заказчик преступления остается неизвестным. Тему продолжит корреспондент «Свободы» Юрий Багров.
По версии следствия, все задержанные – украинцы – Алексей Половинкин, Александр Белокопытов и Максим Прогляда. По некоторым данным, все они явились в милицию сами, чтобы оформить явку с повинной. Мотивы, побудившие пойти на такой шаг, подозреваемые объясняют опасениями за свою жизнь. В Генпрокуратуре опровергать эти сведения не стали, но заявили, что в ведомстве произошла утечка информации. Замгенпрокурора России Александр Буксман заявил: «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Я думаю, мы найдем лиц, разгласивших информацию, которая составляет тайну следствия. Данные лица работают в структурах, близких к следствию». Конец цитаты. Подозреваемые дают показания, правда, пока имена заказчиков убийства высокопоставленного чиновника остаются неизвестны. Задержанные утверждают, что указания получали по телефону через посредника. Многие российские издания, проанализировав информацию и ссылаясь на неназванные источники в правоохранительных органах, выдвинули версию, согласно которой заказчиком убийства Андрея Козлова мог быть украинский банкир из окружения Юлии Тимошенко. Эту версию «Радио Свобода» прокомментировал украинский политолог Андрей Ермолаев.
Это очень похоже на компанейщину вокруг Украины. Одно дело киллеры, и в эту версию можно поверить, потому что что-что, а рынок убийств в эпоху капитализма интернациональный по определению. Вот если обратить внимание на характер информационного фона, который сейчас доминирует в российских электронных СМИ, к сожалению, этот фон негативный не только по отношению к помаранчевой команде и президенту Ющенко, но он становится негативным в целом по отношению к стране. И учитывая, как была организована кампания против Грузии, нельзя исключать, что и в лице Украины сейчас будет лепиться вот образ такого, но если не врага, то очень неугодливого и вредного экономического и политического конкурента. В этом ряду и подозрения в том, что бизнесмены украинского происхождения могут быть причастны вот таким трагедиям, как убийство российских банкиров. То есть это может стать элементом, может даже невольно, но может стать элементом информационной обличительной кампании в адрес Украины.
Таково мнение украинского политолога Андрея Ермолаева. В российских средствах массовой информации накануне появилась версия и о причастности к убийству зампредседателя Центробанка Андрея Козлова грузинских бизнесменов. Козлов отбирал лицензию банков, которые занимались перекачкой денег в Грузию, сообщают издания. Примечательно, что это относительно новая версия появилась после осложнения отношений между Россией и Грузией. А журналисты «Комсомольской правды» отправились в Луганск, город, откуда родом подозреваемые в убийстве банкира. Выяснилось, что Алексей Половинкин, именно он, как считает следствие, стрелял в Козлова, в 91 году был осужден на 8 лет за разбой. Он с трудом окончил 8 классов, увлекался боксом, родители воспитанием сына особо не занимались. Такую характеристику дали Половинкину школьные друзья. Вернувшись из тюрьмы, Алексей Половинкин женился, а пару лет назад открыл в Луганске летнее кафе. Год назад свой бизнес внезапно свернул и уехал в Москву. Двое других, Александр Белокопытов и Максим Прогляда, занимались мошенничеством, утверждает мачеха Максима. Она рассказала журналистам, что задержанные отбирали квартиры у стариков, а возвращались в Луганск всегда при деньгах. Некоторое время назад Максима Прогляду задержали сотрудники уголовного розыска. Он получил условный срок и после суда переехал в Москву. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень» и сейчас еще об одном громком политическом убийстве. Сегодня в городе Дальнегорск Приморского края прошли похороны Дмитрия Фатьянова. Всей стране он стал известен как кандидат в мэры этого города, убитый неизвестными всего за 3 дня до выборов. Второй тур голосования, который должен был состояться сегодня, перенесен на неопределенный срок. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Приморском крае Марина Лобода.
Фатьянов, член «Единой России» и предприниматель, был лидером. В первом туре голосования он занял 2-е место. Прокуратура ведет расследование. Первоначально рассматривались 2 версии происшедшего. Политическая, так как погибший был кандидатом в мэры, и криминальная, с учетом неоднозначного прошлого Дмитрия Фатьянова. Когда-то он входил в организованную преступную группировку авторитета Баула. Но сейчас, похоже, обе версии слились – политика криминальную. Расследование не помешало ходу кампании. Решающий тур голосования должен был состояться сегодня, 22 октября. Выборы были отменены за полчаса до истечения срока, определенного законом. Экстренное заседание краизбиркома прошло в ночь с субботы на воскресенье. В последний момент в избирательную комиссию поступили заявления от двух оставшихся претендентов на пост мэра города – Александра Теребилова и Владимира Войнова. В заявлении говорится, что в связи с убийством одного из участников выборов Дмитрия Фатьянова кандидаты отказываются продолжать кампанию. Решение нелегко далось политикам. Потребовался приезд в Дальнегорск двух вице-губернаторов края. Переговоры с кандидатами шли вчера целый день. Убеждали своих земляков и сами дальнегорцы. На массовом митинге они заявили о невозможности проведения выборов после убийства. Дело дошло до попытки похитить избирательные бюллетени и потасовки с милицией на пороге горосбиркома. В конечном итоге краизбирком аннулировал регистрацию Теребилова и Войнова. Председатель краизбиркома Сергей Князев признался, ситуация нестандартная. Закон не дает основания для принятия подобного решения в последний день, но, принимая во внимание сложную электоральную ситуацию в Дальнегорске, комиссия сочла возможным и необходимым отменить повторное голосование, подчеркнул Сергей Князев. Новые выборы мэра Дальнегорска, скорее всего, пройдут 8 марта 2007 года. Снявшие свои кандидатуры политики смогут снова в них участвовать. Пока же обязанности главы администрации города будет исполнять назначенец администрации Приморского края. Так что сегодня в Дальнегорске не выбирают мэра. С утра население потянулось не к избирательным урнам, а в ДК «Горняк». Здесь проходила гражданская панихида. Очевидцы рассказывают, до 5000 горожан пришли проститься с Дмитрием Фатьяновым, убитым из автомата Калашникова, кандидатом на пост мэра Дальнегорска. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Говорит Радио Свобода. Сегодня с 2 часов дня до 8 вечера на наших волнах цикл передач «Свободный день». Журнал «Охота». В гостях у передачи «Читаем журналы». Писатель и кинорежиссер Валерий Ланской прокомментирует события недели. А кроме этого, в нашем эфире другие традиционные воскресные программы. «Карт-бланш», «Город большого яблока», «Мужчина и женщина», «Спорт», «Новости», «Музыка» и многое другое. Во второй половине часа нашей программы вы услышите обзор главных экономических новостей минувшей недели, исторический календарь на неделю грядущую, новости без политики, обзор российской желтой прессы и рассказ о втором дне проходящего в Москве съезда Союза театральных деятелей России. Все это сразу после сводки новостей середины часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Дальнегорске Приморского края состоялись похороны кандидата в мэры города Дмитрия Фатьянова, убитого 19 октября. Проститься с Фатьяновым пришли несколько тысяч человек. Второй тур выборов, назначенный на сегодня, отменен. Второй тур выборов мэра проходит сегодня в Самаре. В него вышли нынешний мэр, представитель «Единой России» Георгий Лиманский и глава областного отделения партии «Жизни» Виктор Тархов. Госсекретарь США Кондолиза Райс завершила поездку по странам Восточной Азии и России. Вчера в Москве она провела переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В центре внимания была ситуация вокруг ядерной программы Северной Кореи. В Венгрии проходит памятное мероприятие по случаю 50-й годовщины восстания против коммунистического режима, во время подавления которого погибли тысячи людей. В Будапешт приезжают лидеры десятков стран, глава Еврокомиссии, генеральный секретарь НАТО. Россию представляет спикер Совета Федерации Сергей Миронов. В Болгарии сегодня президентские выборы. По данным последних опросов, нынешнего главу государства Георгия Пырванова поддерживают более половины избирателей. В секторе Газа убит активист движения «Фатх», возглавляемого лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом. Представители «Фатха» обвинили в убийстве сторонников радикальной группировки «Хамас». Президент США Джордж Буш заявил, что американские войска в Ираке не сдадут своих позиций повстанцам, но тактика военных операций будет меняться. В Ираке более 10 человек погибли в результате серии минометных обстрелов в городе Эль-Махмуддия. В провинции Анбар в боях с повстанцами убиты 3 американских морских пехотинца. ООН и правительство Афганистана просят мировое сообщество о помощи. Афганистану, пострадавшему от сильнейшей засухи этим летом, требуется 43 миллиона долларов, чтобы обеспечить продовольствием почти 2 миллиона человек. В Панаме сегодня проходит референдум по вопросу о расширении Панамского канала, чтобы удвоить его пропускную способность. Работы обойдутся в 3-5 миллиардов долларов, и правительству придется брать заем. Аукцион вин из коллекции президента Франции Жака Ширака принес парижской казне около миллиона евро.
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас наша традиционная рубрика «Business Week». С главными новостями в российской и мировой экономике, случившимися на минувшей неделе, вас познакомит мой коллега Иван Трифилов.
Министерство финансов России завершило размещение средств Государственного стабилизационного фонда, формируемого за счет выручки от экспорта нефти, на валютных счетах в Центральном банке страны. На них зачислено почти 32 миллиарда долларов, 25 миллиардов евро и 3,8 миллиарда фунтов стерлингов. О том, как резервами стабилизационного фонда намерен распорядиться Центральный банк, рассказывает заместитель председателя банка Константин Корищенко.
Сегодняшняя модель управления стабилизационным фондом представляет собой открытие счетов в трех валютах и размещение средств стабилизационного фонда на этих счетах. И в этом смысле, с экономической точки зрения, можно считать, что казначейство, размещающее денежные средства на этих счетах, по сути размещает их в иностранные ценные бумаги определенного качества, высокого и определенного странового распределения. То есть с помощью вот этих вот счетов мы для Минфина формируем доход соответствующим инвестициям в ценные бумаги.
Вместе с тем, российские власти, по мнению независимых экспертов, пока так и не смогли разработать стратегию дальнейшего использования сверхдоходов. Среди них и главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Понятно, что просто создание стабилизационного фонда – это крайне важный шаг, но он требует продолжения, особенно в части вот формулирования этой стратегии, как использовать эти деньги для того, чтобы, например, компенсировать снижение доходов бюджета, если будет принято решение о сокращении налогового бремени, это тоже мера поддержания российских производителей, или эти деньги будут направлены на какие-то непосредственно прямые проекты государства, или на увеличение социальных компенсаций. Но вопрос, как использовать стабилизационный фонд, это вопрос, который сейчас только обсуждается.
Нью-Йоркская товарная биржа начинает торги фьючерсными контрактами на российскую экспортную нефть «Репко», которая будет отличаться от нынешнего сорта «Юрлс» более высоким качеством, в частности, содержать меньше серы. Контракты предусматривают поставки нефти из порта «Приморск» на побережье Балтийского моря. В перспективе торговлю этой нефтью российское правительство рассчитывает организовать на нефтяной бирже в России. По планам она будет открыта до конца 2007 года в Санкт-Петербурге, говорит заместитель министра экономического развития и торговли России Кирилл Андросов.
Была выбрана в качестве площадки для запуска этого продукта Нью-Йоркская сырьевая биржа. На сегодняшний день крупнейшая в мире площадка по объемам, по оборотам, в первую очередь торговли энергетическими ресурсами. Но конечным результатом этого проекта будет создание международной сырьевой биржи в Российской Федерации. И мы считаем, что есть все основания для того, чтобы эта биржа стала четвертым крупнейшим мировым центром торговли сырьевыми ресурсами.
Российская государственная компания «Роснефть» и китайская государственная нефтегазовая компания CNPC подписали протокол о создании совместного предприятия «Восток Энерджи», 51% акций которого будет принадлежать российской компании, а 49% – китайской. В сообщении «Роснефти» говорится, что совместное предприятие займется геолого-поисковыми и разведочными работами на территории России, а также добычей полезных ископаемых. Центральный банк России в третьем квартале 2006 года отозвал лицензии 17 кредитных организаций, сократив таким образом их общее количество в стране до 1205. Вместе с тем число кредитных организаций с участием иностранного капитала выросло в России со 136 в начале года до 148. В том числе 50 действующих в стране банков сейчас полностью принадлежат иностранным инвесторам. В России к 2015 году не более 15% автомобильных магистралей будут соответствовать эксплуатационным нормам, сообщил министр транспорта Игорь Левитин. Сейчас, по его словам, этим стандартам соответствует 37% федеральных и 24% региональных дорог. В связи с этим, по прогнозу Игоря Левитина, уже через несколько лет дорожная инфраструктура страны перестанет справляться с увеличивающимся количеством автотранспорта.
Уровень автомобилизации страны вырастает в полтора раза. Это означает, что на один километр дороги или улицы населенного пункта, по которой проходит маршрут общественного транспорта, в 2010 году будут двигаться 44 автомобиля, а в 2025 – 92 на один километр.
Государственный концерн «Рособоронэкспорт» намерен увеличить с 41 до 68% свою долю в уставном капитале российской компании ВСМПО «Ависма», крупнейшего в мире производителя титана. Ранее «Рособоронэкспорт», купивший первый пакет акций ВСМПО «Ависма» в середине сентября, заявлял о намерении создать металлургический холдинг на базе ведущих российских предприятий специальной металлургии. Доля ВСМПО «Ависма» в мировом производстве титана составляет 32%. 80% продукции компания поставляет на экспорт. Французская банковская группа Société Générale завершила покупку у холдинга «Интеррос» 10% акций российского Росбанка, увеличив свою долю в его уставном капитале до 20%. Стоимость этой сделки, как и первой состоявшейся в июне, 317 миллионов долларов. Кроме того, Société Générale получила право на выкуп еще 30% акций Росбанка, входящего в десятку крупнейших банков страны. Сейчас Société Générale в России принадлежат дочерний банк Société Générale Восток, ипотечный банк Дельта Кредит, а также компания Русфинанс, один из лидеров российского рынка потребительского кредитования. Федеральная антимонопольная служба России одобрила покупку финским энергетическим концерном «Фортум» 12,5% акций петербургской генерирующей компании, образованной в результате реорганизации «Ленэнерго». С учетом ранее приобретенных им акций «Ленэнерго», концерн «Фортум», контролируемый правительством Финляндии, может претендовать на получение блокирующего пакета акций, создаваемой ТГК-1, который объединит электростанции Санкт-Петербурга, Карелии и Кольского полуострова. Таким образом, «Фортум» может стать первым зарубежным владельцем крупного пакета акций компании российской электроэнергетики. Вместе с тем, Федеральная антимонопольная служба страны, по словам ее представителя Анатолия Голомолзина, намерена ужесточить контроль в этой сфере национальной экономики.
Появляются новые аспекты, связанные с контролем экономической концентрации. То есть мы анализируем ситуацию на рынках с целью недопущения возникновения монопольных участников рынка. Это первая задача. И вторая задача, которая касается вопросов контроля цен в условиях свободного ценообразования, в том числе недопущения манипулирования ценами на электроэнергию.
Итальянское пароходство «Пьетро Барбара» объявило о намерении инвестировать 100 миллионов долларов в строительство 12 судов, предназначенных для перевозки нефти и нефтепродуктов по российским рекам. Как сообщили совладельцы пароходства братья Альфредо и Джанни Барбара, собственником этих судов станет специальная компания, 18% долю участия в уставном капитале которой получит Европейский банк реконструкции и развития. Сообщается также, что новый флот преимущественно будет заниматься перевозкой грузов российско-британской нефтяной компании ТНК-БП.
Главное событие в российской и мировой экономике за минувшую неделю представил мой коллега Иван Трефилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди исторический календарь. Мы расскажем вам, какие знаменательные события произошли в мире в разные годы на грядущей неделе с 23 по 29 октября. Выпуск исторического календаря, как всегда, подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
«23 октября 1914 года начались занятия в Московской студенческой драматической студии под руководством Евгения Вахтангова. 30-летний актер и режиссер художественного театра, Вахтангов к этому времени уже имел репутацию лучшего педагога по системе Станиславского. Вахтангов снял небольшую квартиру в Мансуровском переулке, отчего за студией закрепилось название «Мансуровская». В одной части устроили общежитие для студийцев, в другой оборудовали крохотную сцену и зрительный зал на 35 человек. Ученик Леопольда Сулержицкого, Вахтангов разрабатывал его идею нравственного совершенствования и поэтому от актеров требовал в первую очередь не дарования, а моральной чистоты. В 1920 году студию Вахтангова приняли в состав студии МХАТ, а в 1926 году она преобразована в существующий поныне Государственный театр имени Вахтангова.
24 октября 1901 года в городке Трентон, штат Нью-Джерси, образовалась корпорация «Истмен Кодек». Ее владельцы ставили своей целью объединить ведущие фирмы США и Англии по производству фото- и оптического оборудования и материалов. Директором предприятия был Джордж Истмен, который прежде работал в банковской и страховой сферах. Первые фотоопыты Истмен начал в гараже. Усовершенствовав процесс изготовления сухих фотопластинок и изобретя нитроцеллюлезную пленку, Истмен в 1884 году основал фирму по их производству. Его камера «Кодек» быстро завоевала рынок.
25 октября 1825 года родился Иоганн Штраус, австрийский композитор, дирижер и скрипач.
Октября 1907 года в Петербурге известный антрепренер Александров, хозяин популярнейшего увеселительного заведения «Аквариум», впервые в России провел конкурс красоты под названием «Осенняя выставка красавиц». Костюмированный благотворительный бал-маскарад начался в 11 часов вечера, а завершился в 4 часа утра. Красавиц из числа присутствующих дам выбирала публика. Три красавицы-победительницы получили ценные призы. За первое место – бриллиантовую брошь в 300 рублей, за второе – бриллиантовый браслет в 200 рублей и за третье – кольцо с бриллиантами в 100 рублей.
27 октября 1871 года в Москве родился Вацлав Воровский, дипломат и революционер. К большевикам Воровский примкнул в 1903 году и, по признанию Ленина, был одним из главных большевистских писателей. Важнейшим историческим заданием Воровского стало посредничество между Лениным и русско-немецким революционером Парвусом, который получал деньги от немецкого правительства для большевиков. Именно через Воровского и двух других революционеров, Ганецкого и Радека, деньги поступали в партийную кассу. После того, как Воровский выполнил свою миссию, Ленин отодвинул его на второй план, и после октября Воровский важного государственного поста не получил. В 23-м году, во время Лозаннской конференции, Воровского застрелил русский эмигрант Конради. Вацлав Воровский похоронен в Москве на Красной площади.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки главных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Дальнегорске прошли похороны кандидата в мэры города Дмитрия Фатьянова. Второй тур выборов, назначенный на сегодня, отменен. Госсекретарь США Кондолиза Райс завершила поездку по странам Восточной Азии и России. В Венгрии начинается памятное мероприятие по случаю 50-й годовщины национального восстания 1956 года. В Болгарии сегодня президентские выборы. В вопросах общественного мнения лидирует глава государства Георгий Пырванов. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди новости без политики. В Риме завершился первый международный кинофестиваль. Главный приз получила российская картина, изображая жертву, Кирилла Серебренникова. Слово кинокритику Андрею Плахову.
Первый международный кинофестиваль в Риме, который сам по себе стал сенсацией сезона, завершился не менее сенсационным, во всяком случае для России, результатом. Главный приз в сопровождении рекордной суммы в 200 тысяч евро достался фильму Кирилла Серебренникова «Изображая жертву». Этого никто не предполагал, не потому, что картина Серебренникова не обладала кондиционным набором призовых качеств, а просто потому, что никто не знал, чего ждать на новом, не обросшем традициями фестивале, на котором жюри состояло из 50 зрителей от 20 до 78 лет, законспирированных до последнего момента и рассеянных по огромной аудитории. В Венеции можно было читать в душах Катрин Денёв или Микеле Плачидо. В Риме была только одна известная душа среди членов жюри, душа его председателя, старейшины итальянской режиссуры Эторе Сколы. Но ясно было и то, что даже при его авторитете итог дебатов трудно предсказуем. Показ фильма «Изображая жертву» прошел очень активно, публика аплодировала и, главное, смеялась, вовсе не впадая в шок и трепет, как это делает часть особо чувствительной российской аудитории. Но это еще ничего не значило, ведь в конкурсе участвовали картины Иосилиани, Гидегьяна, Каменчини, Баблуани и других известных режиссеров. Новый фильм «Иосилиани. Сады осенью» был представлен публике самим режиссером и актером-ветераном Мишелем Пикколи, который играет старую мать героя, в прошлом ученого, а ныне чиновника-бюрократа, облеченного министерской властью. «Сижу в президиуме, а счастья нет» – примерно так можно сформулировать мораль этой картины, снятой во франко-итало-российской копродукции. Другой плод международного франко-грузинского сотрудничества – конкурсный фильм «Наследство», снятый отцом и сыном Тимуром и Гелой Баблуани. Первый из них – ветеран грузинского кино, второй – восходящая звезда французского. В центре картины – история путешествия француза и двух француженок в Грузию. Одна из путешественниц несет в себе капельку грузинской крови и унаследовала фамильный замок, успевший превратиться в руины и окруженный диким племенным населением, которое культивирует традицию кровной мести. Конечно, грузины выглядят полнокровнее анемичных европейцев, однако счастья им это не прибавляет. Грузинское общество погрязло в воровстве, коррупции и безысходности. Его молодое поколение обречено на заклание. Интересная по атмосфере, драматургически и сюжетно, картина заметно проигрывает предыдущей ленте Гелы Баблуани «13». Творческий альянс с отцом оказался для вчерашнего блистательного дебютанта скорее минус-фактором. Еще один фильм, связанный с поиском кавказских корней, называется «Путешествие в Армению» и снят известным французским режиссером Робером Гедегьяном. Он тоже отправляет француженку, ее играет жена режиссера Ариан Аскарид, в страну предков на поиски своего отца. Но Анна – неисправимая левачка, а потому при встрече с бедностью склонна к сентиментальности. Убожество, с которым она сталкивается, гости вынуждены объяснить многолетним правлением коммунистов, ибо одно дело мечтать о коммунизме, а другое – жить под его властью. Видя фотографии горы Арарат на каждой стенке, Анна постепенно проникается почвенничеством вместо интернационализма. Ариан Аскарид получила награду за лучшую женскую роль. За мужскую награжден итальянец Джорджо Коланьели из фильма «Соленая ария». А среди итальянских актеров жюри особо поощрило Нинетто Давали, снимавшегося в свое время у Пазолини и Рязанова в картине «Необыкновенные приключения итальянцев в России». Главный же и самый престижный приз, о котором мечтали тысячи кинематографистов мира, достался Кириллу Серебренникову, что явно льет воду на мельницу новой молодой российской кинорежиссуры.
Мадонна усыновила 13-месячного африканского мальчика Дэвида Банду. Это событие получило широкий резонанс во всем мире. И в Англии, где живет суперзвезда, и в Малави, откуда родом младенец, раздаются голоса, критикующие решение малавийского суда разрешить усыновление. О том, как к этому отнеслись в Лондоне, репортаж Натальи Голицыной.
Малавийский суд разрешил Мадонне усыновить Дэвида с оговоркой, что она должна пройти полуторагодичный наблюдательный период, во время которого будет проверяться ее поведение в качестве приемной матери, условия жизни младенца в Лондоне и отношение к нему семьи Мадонны. На этих условиях Дэвиду Банди был выдан паспорт, в который была проставлена американская виза, что позволяет ему путешествовать по миру в сопровождении взрослых. 13-месячный младенец прибыл в лондонский аэропорт Хитро из Иоганнесбурга на руках у няни в сопровождении телохранителей и целого штата помощников и слуг. Чтобы избежать встречи с репортерами британских таблоидов, вся команда удалилась из аэропорта через служебный выход и укатила на ожидавших «Мерседесах» в особняк Мадонны в центре Лондона, куда ранее поп-звезда прибыла с мужем из Африки. В Англии выяснилось, что Мадонна не удосужилась проинформировать британские власти о намерении усыновить африканского ребенка. В Лондоне она и ее муж Гай Ричи должны будут предстать перед районным социальным управлением и ответить на вопросы о их семейной жизни, финансовом положении и медицинских проблемах. Если социальное управление одобрит акт усыновления, дело будет передано в Министерство образования, которое и примет окончательное решение. Многие эксперты в Англии полагают, что 48-летней Мадонне может быть отказано в усыновлении, так как по британскому закону разница в возрасте между усыновляемым ребенком и его приемной матерью не может превышать 45 лет. Однако Мадонна уже заявила, что только через ее труп Дэвид вернется назад в Африку. Певица отдала распоряжение своим адвокатам не жалеть никаких денег для решения проблемы усыновления. Между тем и в Англии, и в Малави раздаются голоса тех, кто осуждает усыновление Мадонны африканского мальчика, считая это причудой поп-звезды, озабоченной не судьбой ребенка, а собственным публисити. Глава лондонского агентства по усыновлению Ник Гренвилл назвал Дэвида Банду «дизайнерским младенцем». Правозащитники в Малави обвиняют суд в поспешности и в потакании капризам супербогатой поп-звезды, обещавшей более $3 миллионов на социальные нужды Малави. Решение отца Дэвида Банды разрешить усыновление находившегося в сиротском приюте сына вызвало раскол в его семье. Часть родственников утверждает, что отец попросту не понимает, что такое усыновление, и все еще думает, что сын ему принадлежит. Другая часть родственников полагает, что после усыновления Мадонна должна озолотить их деревню и рассматривает жест поп-звезды как выгодную коммерческую сделку. В любом случае, наделавшая много шума история африканской прихоти поп-звезды все еще далека от счастливого завершения.
Это были новости шоу-бизнеса и светской хроники. В эфире «Свобода в полдень» и сейчас обзор публикаций российской бульварной прессы за минувшую неделю. Главная тема – слухи о разводе Романа Абрамовича со своей женой, которую сам олигарх опровергает. Рассказывает Любовь Чижова.
Жена Абрамовича жестко поставила мужа на место, пишет газета «Жизнь». Ирина Абрамович доказала, что не зря носит титул супруги самого богатого бизнесмена России и Англии. Она в два счета показала загулявшему Роме, кто в доме хозяин. При первом же намеке на левые связи своего Романа, 39-летняя блондинка и мать пятерых детей обратилась к влиятельным английским адвокатам по бракоразводным процессам и заставила уважаемого владельца футбольного клуба «Челси» оправдываться перед всем миром. Визит Ирины в контору «Сирс Туф» на Парк Лейн, специализирующуюся на разводе богачей и звезд, переполошил всю Англию. После этого Абрамовичу пришлось давать объяснение. В СМИ было опубликовано его заявление о том, что никто из его семьи не подавал и не собирается подавать в суд в связи с семейной размолвкой, пишет газета «Жизнь». «Капкан для Романа» – статья на эту же тему в газете «Твой день». Ирина Абрамович обратилась к лучшим британским адвокатам, как только в прессу просочилась информация о близкой дружбе ее мужа и 23-летней красавицы Дарьи Жуковой. Однако есть мнение, что вовсе не роман мужа стал причиной столь радикального шага. Причиной разрыва стали не только отношения Романа с Дарьей. В действительности Ирина пыталась что-то предпринять еще до того, как новости об этой интрижке просочились в прессу, сообщил источник, близкий к жене Абрамовича. Если Ирине удастся отсудить почти 10,5 миллиардов долларов США, это половина состояния Абрамовича, это будет самым большим возмещением за всю историю бракоразводных процессов. Предыдущий рекорд – 2,5 миллиарда долларов. Один из приближенных к семье Абрамовичей говорит, это просто не поддается пониманию. Там океан наличности, которую надо поделить. Компании, яхты, дома и машины, пишет издание «День». А вот издание «Московский комсомолец» решило написать подробнее о знакомстве Абрамовича с виновницей его возможного развода, 23-летней дочерью бизнесмена Александра Жукова, бывшей подружкой Марата Сафина Дарьей Жуковой. Жукова и Абрамович, по данным газеты, познакомились в феврале 2005 года в Барселоне на вечеринке после матча Челси. Еще прошлой зимой в Куршавеле роман Жукова и Абрамовича не был очевиден. За ночь олигарха можно было встретить сразу в двух ночных клубах, причем Роман Аркадьевич не сидел в стороне, а веселился и танцевал. Уже тогда начали говорить, что он находится в поиске. После бурных вечеринок светские сплетники удивлялись, как жена Ирина все это терпит. Но никто не верил в развод. Говорили, что Абрамович человек слишком практичный, чтобы разводиться. Даша тоже заезжала в Куршавель и несколько раз даже составляла компанию Абрамовичу.
О главной теме российских таблоидов на минувшей неделе рассказывала Любовь Чижова. Завершит программу «Свобода в полдень» рубрика «Московская хроника». Председателем Союза театральных деятелей России уже на третий срок остается Александр Калягин. Таков главный итог завершающегося сегодня в Москве съезда Союза театральных деятелей России. На съезде работает моя коллега, театральный обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева, чей репортаж я предлагаю вашему вниманию.
Секретарь Союза, народный артист Евгений Стеблов, сказал, что в качестве гостя на съезд приглашали Никиту Михалкова.
И секретарь, которая принимала приглашение его, визировала, она говорит, зачем он вам нужен, наш союз разрушен, и ваш разрушен.
Никита Михалков на съезд не пришел, и там царят мир да любовь. Тем более, что председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин сразу выложил на стол, то есть на трибуну, козырную карту. Несколько дней назад он был на приеме у президента Путина.
Речь шла о государственной поддержке театра для детей и подростков. Второе, что мы обсуждали, это необходимость поддержки театральной гастрольной деятельности в России. Третий вопрос был о поддержке любительского театрального движения. И четвертое – это поддержка русского театра за рубежом. Естественно, на встрече с президентом был поставлен очень важный для нас всех вопрос. Вопрос о реальной заработной плате в театре.
Мало того, Александр Калягин уверен в том, что Союз театральных деятелей выиграл сражение с экономическими министерствами. Теперь театры сами смогут определять, оставаться им бюджетными или становиться автономными учреждениями, и во втором случае смогут сами распоряжаться заработанными средствами, но в обоих получат некоторые гарантии государственного финансирования. Есть, конечно, и скептики. Они думают, что на словах все проще, чем на деле, говорит народный артист России, руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин.
Вообще, мне кажется, сейчас время Минфина и Минэкономики. Это все министерство, где культура вообще не учитывается. Там есть деньги, денежные потоки. Я думаю, что по их желаниям, тайным, которые никогда не огласят, подсознательно вообще хотят, чтобы этого не было. Мне кажется, что наше Министерство культуры все слабое очень, в смысле бойцовских качеств. Поэтому огромные уступки Министерству финансов и так далее, и так далее. Тоже я внимательно прислушивался к тому, что Александр Александрович сказал по части побед, в смысле законодательства по автономным организациям.
Говорил Константин Райкин, один из участников съезда Союза театральных деятелей России, который сегодня завершается в Москве. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Продюсер Екатерина Высоцкая, в прямом эфире был Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей программа «Время за рулем». Ее главная тема сегодня – российский бензин, цена и качество. В гостях у «Радио Свобода» Вячеслав Лысаков, лидер общественного движения автомобилистов «Свобода выбора», Владимир Булатников, главный технолог Всероссийского научно-исследовательского института по переработке нефти, а также профессор Валерий Зубов, депутат Государственной Думы России. Повтор программы в 4 часа утра. Ведущая Вероника Баде. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.